Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Владимир Бурматов к нам пришел. Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Еще телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Там уже стрим начался, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. И туда в чат можно тоже нам писать. И сообщение по делу я обязательно буду зачитывать. Давайте начнем с животных, потому что мы с вами обычно не успеваем. А тем много накопилось. Во-первых, вчерашняя тема про то, что комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний ваш проект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах. Я когда эту новость увидела, и судя по заголовку, возникает сразу вопрос, а где же их продавать?
Ну, да, журналисты иногда интерпретируют новости с точки зрения яркости заголовка, но на самом деле законопроект подразумевает введение требований к местам продажи животных.
Так.
Но сразу оговорюсь, противоречия здесь нет, потому что и зоомагазины, и птичьи рынки, они под эти требования однозначно не попадут. Для начала вот зафиксируем ситуацию, где мы находимся сегодня. Значит, угу. Если вы сегодня покупаете животных в зоомагазинах либо на птичьих рынках, вы покупаете либо тяжело больных животных, либо животных-инвалидов. Это надо понимать. Потому что даже если это зоомагазин, вполне приличный с виду, то вот эти аквариумы, в которых они там содержатся, ну, они там содержатся неделями, некоторые содержатся месяцами. Это раз. Второе. Там нету проветривания, там нет инсоляции, там нет свежего воздуха, нет возможности выгула, нет ветеринарной помощи, нет социального взаимодействия одного животного с другими и животного с человеком, а кошки и собаки это все-таки социальные животные. Значит, там нет режима дня, температурного режима, режима питания. Ну, вот я уже, у меня пальцы закончились просто перечислять, чего там нет. Там нет ничего. И когда животное в таких условиях находится длительное время, оно болеет. У него есть и психические отклонения после этого. Ну, это, считайте, одиночная камера там очень надолго. Вот. Они просто болеют, и в том числе заболеваниями, которые не только передаются от животного к животному, но и заболеваниями, которые передаются от животного к человеку. Поэтому, когда вы приносите домой такое животное, вы знаете, что этот подарок может иметь определенные последствия, те, на которые вы не рассчитывали, что вам придется лечить и животное, причем долго, это может стоить очень дорого. И, возможно, своих членов семьи, и это я сейчас говорю только пока про зоомагазины, где еще, ну, хоть как-то. А если птичьи рынки, то заходите на задний двор любого птичьего рынка, там братская могила из этих животных, которые просто не дождались продажи, потому что там условий вообще никаких нет. Значит, где продавать?
Да,
ну,
и где
во-первых,
покупать?
Я всем рекомендую животных по возможности не покупать, а брать из приюта. Я взял из приюта и собаку, и кошку, и это вот, на мой взгляд, сейчас абсолютно оправданно становится таким популярным видом обзаведения питомцами. Многие люди берут, и там, причем на любой вкус, хотите породистую, да, хоть там лабрадора, хоть добермана, хоть сенбернара.
Людям хочется возьмите. Сертификатов, вы же понимаете.
Значит, если сертификатов, да. Такое тоже бывает, чистота породы, вот это вот все. Я не про это просто, я вот про то, чтобы у меня был друг, а какой у друга сертификат, это, ну, как бы дело десятое. Все равно, что себе друзей выбирать, не знаю, там, по их ботинкам, там, условно говоря.
Такой тоже бывает.
Бывает, так что бывает. Я же поэтому абсолютно вот здесь спокойно, каждому свое. Но если чистота породы, то, конечно, питомники. То тогда это питомник, где будет и ветеринар, где будет и выгул, где будет режим дня. И действительно, люди следят за собаками, потому что, ну, они действительно заботятся.
Так, ну хорошо, но возникает вопрос. Вот человек пришел за аквариумной рыбкой в зоомагазин.
Я или про кошек и собак.
А, это только очень кошки и собаки.
Конечно. Дело в том, что вы поймите, что на самом деле здесь нет ничего нового. У нас требования к содержанию животных есть, в общем-то, и они распространяются на самые разные сферы. Угу. Есть требования к содержанию животных, например, в цирках или зоопарках. Если вы эти требования нарушаете, а там такие талмуды, и для каждого вида животных это отдельный размер вольера, питания и все-все-все, то у вас там ваш цирк или зоопарк не получит лицензию и не сможет работать с начала следующего года. У нас есть требования к содержанию даже бездомных животных в приютах, и эти требования тоже прописаны. Так. Но парадокс заключался в том, что до сегодняшнего дня у нас не было и нет требований к содержанию животных в местах продажи этих животных.
А я правильно понимаю, что теперь кошек и собак продавать, например, в зоомагазинах будет нельзя? Потому что, ну, у них есть по факту только вот эти вот кубы пластиковые.
По факту, да. Нет, если какой-то зоомагазин перестроится, ну, условно говоря, и станет выглядеть как питомник с площадками для выгула, со всем вот этим, вот с ветеринаркой и так далее, ради бога, они попадут тогда под эти требования. Но это уже будет скорее не зоомагазин, а все-таки питомник. Наверное, как я себе это вижу ситуацию. Угу. Значит, но, безусловно, есть те виды животных, там, птиц, там, рыб, которые не требуют таких серьезных требований, которых их требуют, которые полагаются кошкам и собакам, ну, как бы домашним животным, непродуктивным. Угу. Ну, скажем, аквариумные рыбки.
Ну да.
Мы же понимаем, что аквариум, что дома аквариум, что там в зоомагазине аквариум. И там, в принципе, большой разницы не будет, исходя только из того, что там разным рыбкам нужна разное количество кубометров воды, в которые они могли бы спокойно...
А кролики, морские свинки.
Грызуны, да. Например, грызуны, там те же мыши, там декоративные крысы и так далее. С моей точки зрения, для них, конечно, эти требования должны быть, ну, более гибкими, с той точки зрения, что, опять-таки, их клетка ничем не отличается от той клетки, в которой они будут содержаться дома, потому что живут они все равно в клетках. А вот животные там развитые, кошки, собаки, конечно, для них и требования серьезные.
А срок какой для зоомагазинов и для птичьих рынков вот перестроиться под это? Кто, самое главное, будет контролировать?
Значит, кто будет контролировать, это зависит от правительства. Почему? Потому что там в законопроекте у нас указано, что правительство определяет федеральные органы исполнительной власти, которые будут устанавливать эти требования и, соответственно, осуществлять контроль. В моем представлении, пока только мое представление, я не знаю позиции правительства по этому поводу, это будет Минсельхоз, как ведомство, которое могло бы установить это требование, могло бы их установить, и Россельхознадзор, как ведомство, которое способно это действительно проконтролировать, потому что подразделение Россельхознадзора есть во всех субъектах Российской Федерации.
Угу. А, так, 877 спрашивает, а из приюта я сейчас могу взять 100% здоровое животное, кошку или собаку? Интересен просто этот вопрос тем, что люди иногда идут в приют сознательно, чтобы брать там болезное какое-нибудь животное, собачку-инвалида, кошку тоже, и выхаживать ее.
Я взял собаку-инвалида.
Вот, как раз
но,
там
про приют. Но при этом, нет, вы услышите меня правильно. Угу. Значит, я взял собаку, например, которая пострадала от живодеров, ее там толпа малолетних там каких-то выродков пыталась забить насмерть палками. У нее было омертвление там части тканей, мы ее долго очень лечили, оперировали, у нее не было одной почки. Но если вы берете собаку из приюта, в чем ваша гарантия сегодня? Что в этом в приюте она 100% будет стерилизована, во-первых. Во-вторых, она 100% будет вакцинирована.
Проверена еще.
Да. Угу. То есть потому что, попав в приют, животное первым делом проходит процедуру вакцинации и стерилизации. Это прописано в законе сегодня, это прописано в подзаконных актах. И если у вас там не стерилизованное, не вакцинированное животное, это просто очень грубое нарушение закона. За это установлена сейчас ответственность достаточно серьезная. Это вот еще один законопроект, который мы сейчас внесли в Государственную Думу с Павлом Владимировичем Крашенниковым. Поэтому в этом смысле в приютах зачастую условия, ну, хоть какие-то там, волонтеры с ними гуляют, значит, у них там определенный рацион питания, определенный режим. Но в конце концов, это их режим, а не режим работы зоомагазина, как то, что мы описывали выше.
Угу. А, еще, да, по поводу того, во-первых, жестокое обращение с животными или их утери во время перевозки и в самолетах, и в другом транспорте. А, насколько я понимаю, это тоже ваш законопроект.
Тоже наш.
Недавно...
Да. Мы там целый пакет поправок внесли.
Да.
А, мы внесли пакет поправок в административный кодекс. Дело в том, что, ну, раз уж мы заговорили о животных, то... Мы за последние 4 года с нуля создали в России отрасль законодательства, которая защищает животных и их владельцев. То есть тоже важно, то есть и животных, и их хозяев. Потому что у нас, в отличие от многих других стран, этой отрасли законодательства не существовало в принципе. Ну, не было. У нас животное по закону признавалось вещью. Регулировалось гражданским кодексом. Это вот как ваш телефон, шапка или там ботинки, например.
Хочу выброшу, хочу нет.
Не только выброшу. Вещь, которая вам надоела, вы можете уничтожить. И с животными было точно так же. И это не было преступлением. У нас за доблесть считалось, премии за это давали муниципальным чиновникам, которые отстреливали бездомных животных и еще и крали на этом по 2 миллиарда рублей в год. Это официальная цифра, сколько распиливалось на вот этих вот контрактах. Мы за 4 года сформировали отрасль законодательства в диапазоне от поправки в Конституцию. Россия стала второй страной в мире, в которой есть поправка в Конституцию, защищающая братьев наших меньших, до базового закона об ответственном обращении с животными. Это сегодня один из самых современных в мире законов, которые у нас приняты. От поправок в уголовный кодекс, которые ужесточили уголовную ответственность за жестокое обращение с животными до 5 лет лишения свободы, это теперь очень серьезное преступление, до поправок в гражданский кодекс, согласно которому их нельзя изымать за долги, потому что это больше не имущество, и пристав не может у вас забрать кота, потому что вы должны...
А, было много таких случаев.
Было такое. Это действительно, они пользовались этим, они брали их в заложники, это был натуральный шантаж и вымогательство. Мы это прекратили, это принятый закон, подписанный президентом. Но теперь мы делаем следующий шаг и вносим поправки в кодекс об административных правонарушениях для того, чтобы установить штрафы за жестокое обращение с животными, за выброшенных питомцев, которых выкидывают на улицу их хозяева, за нарушения в цирках и зоопарках, которые у нас сплошь и рядом, и мы вот недавно опять наблюдали историю
с тиграми,
с медведями, которые набросились на, разодрали, значит, там дрессировщицу, вот прям днями буквально проходила эта новость и так далее. И одна из этих статей, одна из этих поправок, это наказание за нарушение на транспорте, при транспортировке, потому что мы с вами, с вами относимся к нашим животным, чаще всего, об этом говорит официальная статистика, 83% наших граждан, как к членам семьи.
Ну да.
А карго-службы в аэропортах, например, относятся
к грузу,
к багажу, совершенно верно. Поэтому мне приходилось заниматься делами, когда... Значит, переноски с кошками просто сбрасывали с борта самолета, они падали вниз, дело было зимой, вы помните, в Шереметьево была эта история.
Да.
Животные
да.
погибли. И все, что я тогда смог сделать, используя все возможности, на самом деле, включая там разные, значит, это уволить ту команду грузчиков, которая на тот момент работала.
Это ни о чем. Другая.
Значит, это не наказание, я об этом же. Поэтому мы вот буквально, когда вчера предложили эту поправку, которая устанавливает штрафы за, значит, жестокое обращение с животными при их транспортировке. Потому что мы считаем, что это ответственность карго-служб, это ответственность перевозчиков, которую они должны осознавать, что они имеют дело не с чемоданом, они имеют дело не с рюкзаком и не со сноубордом, они имеют дело с живыми существами, и отношение к ним должно быть подобающее.
Да, но здесь самое простое, на самом деле, что на ум приходит, как даже обезопасить. Потому что, ну, даже штраф выпишут какой-то, еще что-то. Есть хрупкие грузы. Всегда, когда, например, телевизионщики едут в аэропорту, их просят, например, те же самые штативы сдавать, они сделаны из тонкого материала, вот, просто пишут «хрупко». Почему нельзя на клетках писать «хрупко»? И тогда грузчики же с ними обращаются по-другому.
Потому что это не «хрупко», потому что это живо.
Так.
Мое мнение, если мы говорим про систему аэропортов, то единственный выход – это, конечно, давать возможность их проносить в переноску в салон. То есть животное, вот я утверждаю, что животное – это не багаж, это пассажир. А пассажиры летают не в багажном отделении.
Аллергии вот. Сразу найдутся.
Значит, аллергия бывает и на соседа, который перебрал, согласитесь.
Это правда,
и это встречается гораздо чаще, чем животные, которые, значит, чего-то там.
Ну, не дать его как винки.
Ну, значит, я о чем? Вот мы, наверное, года два работали с авиакомпаниями. На сегодняшний день S7 очень серьезно увеличили вес, разрешенный вес для провоза в салоне воздушного судна, более 20 килограмм, разрешили выкупать соседнее кресло. Это было наше предложение. То есть ставишь туда отдельно переноску, он едет в переноске рядом с тобой. Уральские авиалинии и ЮТР увеличили до 10 килограмм с 8,2 килограмма. Это очень много. Это существенный как бы лак такой, в который раньше попадали многие животные. И сейчас мы добились, наконец, от Аэрофлота, от нашего крупнейшего перевозчика, что они тоже очень сильно смягчили свои требования к переноске, к перевозке животных, разрешили перевозить больше животных на одного пассажира и выпустили меморандум несколько недель назад о том, что они тоже повышают
вес.
К сожалению, мы настаивали, чтобы они это сделали к началу туристического сезона, то есть до лета, но не успели. И, по-видимому, это будет уже вот, ну, в какое-то понятное время. Поэтому я борюсь за то, чтобы животные летали рядом с нами. Что делать аллергикам? Ну, возникает вопрос. У меня, чтобы вы понимали, у меня на кошек тоже аллергия. Ну, то есть я вот, при том, что я их бесконечно люблю, но у меня на кошек тоже аллергия, правда, не на всех. Вот я какой-то такой необычный кошатник. Вот. Значит, всегда их стараются посадить, ну, отдельно. Как правило, это хвост самолета для того, чтобы они не мешали. Этим, в общем-то, вопрос и решается.
Другой момент по поводу культуры обращения с животными. Потому что одно дело, можно разработать множество законопроектов, нормативные акты принять, где там карать, пороть, ругать, как угодно. Но, как мне представляется, это только один компонент, позволяющий формировать культуру обращения с домашними животными. Вопрос, что еще можно сделать?
Детей воспитывать. Все.
На своем примере только тогда.
Ну, конечно. Все от семьи. А как? А культура отношения к старшим, она... О чем? А культура отношения к женщине. А культура отношения к животным. Ну, это вообще культура отношения ко всем разумным
просто
живым существам.
Просто не все относятся к животным как раз как к разумным существам. Согласились. Даже вот в деревне даже, вы понимаете, как там относятся,
да,
к собаке, как
по-разному,
в городе.
По-разному, потому что вот, кстати, тоже тема интересная, вы ее не поднимаете, а я подниму.
Давайте.
Очень часто меня спрашивают, а не будет ли у нас когда-нибудь налога на животных в стране?
Налог на животных.
Я вам заявляю, в нашей стране налога на животных не будет никогда. Вот можете прямо сейчас новость на ленту выдать. Значит, в России никогда не будет налога на животных. Именно потому, что в нашей стране особое отношение к четвероногим. У нас в деревнях, про которые вы говорите, есть сердобольные бабушки, которые собирают этих несчастных котов, и у них по 12, по 15 этих хвостов живет в доме, они о них заботятся, они им дают кровь, дом, стол, все на свете. Их, что ли, налогами облагать? Я вам рассказываю реальную историю. Сижу в Челябинске, веду прием граждан, я депутат от Челябинской области. Приходит женщина ко мне, и вот так вот переноску, значит, на стол ставят и достает оттуда кота. Ну, мне все приносили, например.
Но котов не приносили.
Котов еще не приносили. И говорит, слушайте, у меня пенсия 12 тысяч рублей. 10 я трачу на кошек. У нее там, ну, примерно как раз вот с десяток. Причем говорит, ну, у меня, видимо, карма такая, значит, ну, она очень интересная, такая, с богатым внутренним миром, и кармой, безусловно. Значит, я, говорит, их нахожу каких-то растерзанных,
ободранных,
переехатых машинами, ободранных, там, раненых и так далее. Она их реально выхаживает. Она вот их там, ну, водит к ветеринарам и так далее. Ну, короче, закончилось чем? Что с одним котом она справиться не смогла, у нее какое-то было заболевание, которое потребовало оперативного вмешательства. И она мне его, значит, принесла, я дал свою машину, мы увезли его в ветеринарную клинику, значит, выходили там, сделали ему операцию, естественно, не взяли с нее денег за это. Но о чем речь-то? Когда человек из 12 тысяч 10 тратит на кошек, его налогом, что ли, облагать? У нас животные... Это члены семьи, а членов семьи налогами не облагают. И вообще, я категорически противник вот этих всех подходов, налогов на животных, потому что единственное, к чему это может привести, это к массовому избавлению от питомцев. Или просто начнут выкидывать, это в лучшем случае, а в худшем они начнут их топить.
Но тогда возникает другой вопрос. Налогами не облагать, а может быть доплачивать тогда с таким сердобольным-то?
Ну,
если дальше развить
вот
мысль.
Кому стоит действительно доплачивать? Этим волонтерам, которые занимаются этой деятельностью. Потому что вот это вот люди, они, знаете, вот особенные.
Ну да, да.
Это вот подвижники.
Они животных больше любят, чем людей.
Это подвижники. Ну, больше не больше, но любят очень сильно. Больше, чем себя точно. Ну, они потому что часто отказывают себе там в самом необходимом. Ну, вот туда, пожалуйста. Значит, я что считаю? Вот кому доплачивать, это надо доплачивать волонтерским приютам И я вот просто, ну вот всем мэрам, всем губернаторам, кто сейчас это слушает, кто будет там, у меня потом в Инстаграме это смотреть, они читают меня. Значит, направляйте бюджетные средства не всяким жуликам, которые там занимаются дорогами, мусором и еще немножко приютами для животных, потому что для них это бизнес, а направляйте эти деньги тем, для кого это состояние души, и кто этим делает по зову сердца?
Так они точно так же могут эти фирмы однодневки создать и говорить, я волонтер, я занимаюсь этим по зову сердца.
Послушайте, мы все их знаем, конечно. Ага. Понимаете, то есть вот когда ты приезжаешь в приют, у тебя вот здесь вот мэр сидит, который говорит, а я не знаю, вот как мэр Улан-Удэ говорит, я не знаю, как можно организовать приют. Он только что 32 миллиона рублей потратил на убийство 9990 собак, ни в чем не повинных, нарушил федеральный закон, грубо, совершил уголовное преступление, и там сейчас по моему депутатскому запросу расследуется дело о мошенничестве. Но он не знает, как за 32 миллиона рублей построить приют. А рядом у тебя две девочки.
Там, построили.
Построили без копейки вообще бюджетных денег на 400 собак с ветеринаркой, с кухней, значит, с вольерами, с выгулом и со всем. И у них все функционирует, понимаете? А этот лоб сидит и не знает, как ему это сделать.
Хорошо. Здесь точка зрения ясна. А вы еще про цирки говорили. Давно эту тему, кстати, не поднимали. А мы же живем в век такого гуманного отношения, в том числе формируемого гуманного отношения к животным. Периодически звучат мысли, а давайте цирки все-таки уберем. Ну, прошлый век это
зайдите
все,
на сайт.
Прошлый век.
Вот любой
чей?
Цирк, зайдите на сайт. Сколько посмотрите билеты.
Конечно.
Вы их не купите сейчас. Ну, потому что они раскуплены. Ну, потому что они, во-первых, стоят как самолет, а во-вторых, они раскуплены. Так давайте тогда, ну, мы себе дадим ответ на вопрос, а кто туда идет-то? Это гуманоиды ведут своих детей, там рептилоиды пошли просвещаться, как у нас млекопитающих тут все устроено, что ли? Это наши люди, наши соседи, наши дети. Спрос рождает предложение. Не будет спроса, не будет предложения. Я вам могу сказать, что по закону, сейчас любой мэр города, любой, можешь сказать, у меня этот цирк работать не будет.
Мэр Магаса так сделал, если
сделал,
не ошибаюсь.
Да, сделал, в Ингушетии, да. Совершенно правильно, я вам его и хотел привести в пример. Он сказал, у меня цирка не будет, у меня по этому поводу общественный консенсус. А теперь вернемся к сайту, на котором раскуплены на месяц вперед билеты, и скажем, а у нас консенсус по этому поводу?
Ну, это опять культура. Без, культуре про животных.
Нашей с вами культуре.
7373948, телефон прямого эфира. Так, доплачивай только волонтерским приютам, частникам не деньги, редко в таком случае пойдут на животных. Это как и с некоторыми многодетными, говорит Надежда.
Ну, у Надежды такие сравнения суровые, но насчет приютов согласен.
Просто про цирки еще интересный момент. Когда как раз большая компания была по борьбе вот с этими передвижными цирками Шапито, вроде бы звучало, что вот мы сейчас их отрегламентируем полностью, и потому что мы можем пойти дальше, давайте зоопарки запретим. Но все-таки цирк и зоопарк — это разные вещи.
Это, ну, давайте.
Или нет?
В зоопарке, как правило, животные-то какие попадают? Которые там родились в естественной среде обитания, а потом их коварно выловили и в зоопарк доставили? Да нет. Ну, там животные очень непростой судьбы. Ну, давайте так. То есть, туда их отвозят чаще всего как в реабилитационные центры. Есть ужасные зоопарки, это правда. Их надо закрывать. И я так понимаю, нам сейчас прерываться, да, с вами придется
не
на
сейчас, еще минуту, если
новости.
Вы можете
вот
тезис
я за
договорить.
Эту минуту скажу следующее, что с начала следующего года, 22-го, у нас под запрет попадают все передвижные цирки, зоопарки, все кочующие шапито. И у нас попадают под запрет все цирки и зоопарки, которые не прошли лицензирование за этот год. А лицензирование – это достаточно суровая процедура, которая
не мэр утверждает
требует,
это.
Нет, там Минкульт утвердил очень серьезные требования, которым надо соответствовать. И первое, что я сделаю 2 января 2022 года, я с этого свой год начну рабочий, я напишу запрос в Генеральную прокуратуру для того, чтобы они проверили все цирки и зоопарки на соответствие новым требованиям.
У нас Владимир Бурматов, председатель Комитета Госдумы по экологии, охране окружающей среды. Сейчас информационный выпуск, пока стрим в Ютубе. Включайте канал «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Владимир Бурматов с нами, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Здесь интересный вопрос от 220-го. Я сразу переадресую к вам, а занимаетесь ли вы проблемами живодерства за пределами Российской Федерации, потому что просят очень помощи из Казахстана. Прямо у вас там что, собаку сожгли, сняли на видео, ответ, ну что-то такое.
Часто просят. Ага. Вот, в лидерах у нас Украина, Казахстан, да, очень много запросов. Китай, оттуда часто
понятно, наверное,
приходят.
Почему?
Абхазия, ну вот это вот, наверное, такие государства, откуда чаще всего... Я знаю эту историю, там мы занимаемся, там, ну, угу. Посмотрим, что можно сделать. Там все-таки другая страна с другим законодательством.
Да, я бы только хотела спросить, а какие у вас, да, какой у вас, да, инструментарий?
Ну, там я только могу кого-то попросить помочь.
Из знакомых. Вот,
да, исходя из этого. А все остальное, увы, ну, вы знаете, когда меня спрашивают, а вот вы занимаетесь там этим... Вы проблемы людей-то все решили, что ли, уже? Ну, часто задают такие вопросы.
Ну, что животные, да, это...
Но мы не все далеко проблемы людей решили, это правда. Но животные – это тоже проблема людей.
Угу.
Бездомные животные – это проблема людей, которые появились, исходя из нашей безголовости, потому что взяли, потом выкинули, вот вам бездомное животное. Бездомное животное – это проблема людей, исходя из того, что это наша угроза в том числе.
Угу.
Потому что когда они начинают добывать себе пропитание так, как они умеют его добывать, значит, может получиться по-разному. Поэтому это тоже все проблема людей. Ну, а ключевая проблема людей, на мой взгляд, в колоссальном запросе на гуманизм, который есть сегодня и в России, и во всем мире. И вот это вот сообщение, понимаете, он же меня не спросил там про что-то еще, про у нас совместных с Казахстаном экологических проблем выше крыши, начиная от рек, которые там, значит, понятно, с чем перемешаны,
да,
иногда. Вот. И заканчивая там другими... Но он же спрашивает про животных, поэтому угу. Вот мне кажется, что мы просто колоссально устали ненавидеть друг друга. Вот,
вы думаете?
Да, да. Просто... Нам хочется как-то себя почувствовать людьми, а почувствовать людьми можно в том числе помогая тем, кто... слабее нас настолько, что не может даже сказать, что ему плохо.
Я, честно говоря, не очень верю в запрос на гуманизм, вот прям в таком идиллическом восприятии, потому что можно обратить внимание даже на то, как люди могут в соседском чатике поссориться из-за животных в том числе. То есть есть когорта людей, которые говорят, не нужны, вот иди покупай себе дом частный, там разводи, там курятник разводи, собака разводи, всех разводи. А здесь в городе быть не должно. Поэтому я не знаю, про гуманизм ли это, скорее про порядок.
Это и про гуманизм, и про порядок. Нам надо вообще учиться жить друг с другом, жить рядом с другими двуногими, жить рядом с четвероногими и... Ну, в общем-то, если мы научимся, тогда мы людьми и будем называться по праву.
Тогда другой момент, тоже про животных. Занимаетесь ли вы, может быть, кто-то, вы знаете, этим занимается, мониторингом по ущербу флоре и фауне в связи с лесными пожарами?
Колоссальный ущерб. Колоссальный ущерб.
Цифры есть?
А их невозможно посчитать. Но
никак.
Вы представьте, что есть, понятно, примерные цифры, которые касаются популяции, и можно... примерно посчитать, какой процент этой популяции того или иного животного находился в конкретном периметре, вот этом горящем, в конкретный момент. Но они же еще и мигрируют, да, они же еще, ну, и бегут. Да. Понимаете, то есть это катастрофа на самом деле. И тема лесных пожаров, она очень важна, исходя из чего? Она про две вещи. Она про деньги, с одной стороны.
Какая неожиданность.
Значит, вообще, значит, учитывая, что... Я года 4 уже бьюсь, значит, с Министерством природы за увеличение штатной численности лесных инспекторов в Российской Федерации.
Угу.
Если посчитать, сколько у нас было лесных инспекторов в Советском Союзе,
конечно,
и сколько их
больше
сейчас,
да,
значит, раз. Второе, за увеличение полномочий этих лесных инспекторов, потому что мы это сделали на особо охраняемых природных территориях,
угу,
и там сегодня порядок. А в лесах, у нас, представьте, у нас леса, без глаз, без ушей, без рук и без ног.
Даже если там будут и глаза, и уши в лице одного лесника, скорее всего, его просто порешают быстренько, и все. Такое тоже было.
Это к вопросу о полномочиях, в
да,
том числе и защите. И еще к вопросу о их зарплатах. то, сколько они сегодня получают, понятно, что когда они встречают там, тех же самых черных лесорубов, так. и они им говорят, либо ты сейчас берешь там 200 тысяч рублей и уходишь отсюда там.
Вот. Или тебя уносят.
Или там как-то будет по-другому, понимаете? Вот, поэтому это один вопрос. Второй вопрос, почему это про деньги, потому что вот я не просто так упомянул черных лесорубов, зачастую, ну, это поджоги леса, то есть это не сухие грозы, это не природные пожары, это поджоги леса, которые совершаются с двумя целями, либо скрыть незаконные вырубки, которые предшествовали этому, либо, значит, пускают низовой пал, так называемый, для того, чтобы перевести лес из одной категории в другой и получить право на вырубку того леса, который раньше вырубать было нельзя. За это сейчас там вот... В Иркутской области одного там чиновника привлекли к ответственности.
Ну, а сколько не привлекли? Тоже вопрос возникает. Просто помните, президент же тоже, по-моему, год назад, у него было специальное совещание, посвященное сохранению лесного фонда Российской Федерации. И там что-то было про все на свете. Но, казалось бы, опять сезон и опять горит. Сразу же кто-то говорит, ну, посмотрите, в Калифорнии, там в Испании тоже периодически нет, слушайте, горит.
Давайте с собой разберемся, что мы про Калифорнию с Испанией. Президент сделал важнейшую вещь сейчас. У нас должна вступить в силу, ну, собственно, это его поручение да. было, о запрете вывоза кругляка. Вот это будет серьезнейший удар по вот этой вот отрасли незаконных рубок, угу. который позволит, ну, не хвосты рубить, с проблемой бороться, а бороться с первопричиной. Это одна история. Другая история, она заключается в головотяпстве таком. У нас же долгое время... Знаете, было распространено такое, такая позиция, что у нас есть леса, которые тушить надо, а есть леса, которые тушить не надо.
Которые очень далеко находятся.
Я сейчас вам приведу в пример, два года назад же это хрестоматийное заявление одного из губернаторов прозвучало.
Даже в наших сибирских регионах. Да-да-да.
Значит, который сказал, что это лес тушить, который нет экономической целесообразности. Он вот так вот сказал буквально. Но сегодня... поскольку у нас там с вами еще одна тема была заявлена, сегодня тушить любой лес есть экономическая целесообразность, потому что лес – это поглощающая способность, а мы сегодня участники Парижского соглашения по климату, мы сегодня считаем углеродный след в любой продукции, которую производят наши там, металлурги, химики, там, другие отрасли и так далее. И чем больше мы будем поглощать, тем меньше мы будем платить на границе. Это уже математика.
Да, но здесь есть одна тонкость, что Европейская комиссия сказала, что мы не будем учитывать поглотительную способность лесов в борьбе с глобальным потеплением и в борьбе за экологию, за климат. Вот в чем дело.
Ну, это было, честно говоря, предсказуемо. Потому что до этого та методика, которую они применяли по учету поглощающей способности, она была дискриминационной для России. Ну, то есть они, например, считали, что наши леса поглощают там в два раза, там в три, в четыре, в пять раз меньше, чем европейские или канадские, например. Потому что понятно, что мы мировые экологические доноры, у нас 20% лесов всех, даже если не считать там болота и так далее, там лесотундру всякую и так далее, лесостепь. И если бы считали по-честному, они бы нам доплачивать должны были.
Мы же рассчитаны на 50 миллиардов долларов, по-моему,
даже. А у них история,
рублей, по-моему,
у них история заключается в том, чтобы нас дискриминировать вот этим вот углеродным сбором. Ну, это будет налог ли, пошлина ли,
акциз. Это будет для тех, кто, да, для экспортеров, кто поставляет товары, нужно будет платить за это.
Да, у нас очень серьезный экспорт. И они сейчас, вот вы помяните мое слово, дальше начнется... Сейчас вот идут манипуляции с поглощающей способностью лесов,
да.
а дальше будут манипуляции, связанные с тем, что они будут признавать чистой энергетикой. Угу. На самом деле, мало того, что Россия является мировым экологическим донором с точки зрения количества леса на территории нашей страны, у нас еще один из самых компактных углеродных следов в продукции. У нас одна из самых чистых продукций в мире.
Смотрите, о чем? Там нефть пока, кстати, еще не включили.
А?
Нефть еще не включили в вот этот вот товар, который нужно облагать углеродным налогом.
Давайте возьмем металл.
Давайте металл.
К примеру, металл. Да. Вот у нас с точки зрения углеродного следа металл на уровне Германии либо США по чистоте. Но почему? Потому что у нас производили углеродные единицы, и эти углеродные единицы предъявляли при перемещении товаров через границу.
Да, но здесь есть одна тонкость. Одно дело, что наша промышленность в основном все-таки экспортно ориентированная, и наши экспортеры никуда не денутся, им нужно будет это платить, скорее всего. Но есть другая проблема, наша. То есть мы готовы, наверное, поступиться чем-то, чтобы выполнить условия, предъявляемые Европейской комиссии в рамках вот этой борьбы за климат и за экологию. Но что делать с режимом черного неба в Красноярске? Что делать с тем, что Норникель выплатил штраф 146 миллиардов рублей? Но мы увидели, что действительно инфраструктура обновилась вдруг по мгновению воздушной палочки. Про климат можно много говорить, а про экологию почему-то в Российской Федерации мы мало говорим.
Ну, это к нам с вами вопрос, почему мы мало про это говорим, потому что нам здесь есть что сказать, нам как законодателям. Ну, смотрите, мы вот опять-таки за последние там 3-4 года у нас принят закон о квотировании выбросов применении сводных расчетов. Это как раз закон для Красноярска, Челябинска, Братска, Читы, Череповца, прочих, Нижнего Тагила, городов. Вот тех самых городов. Угу. Только что была принята моя поправка, которая расширяет действие этого закона вообще до всех городов Российской Федерации, у которых высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Мы приняли закон, который обязывает предприятия загрязнителей устанавливать счетчики, приборы учета, автоматические приборы учета на все трубы, осуществляющие выброс воздух и сброс в воду вредных веществ, считать их химсостав и, значит, концентрацию этих вредных выбросов. И сейчас мы работаем над законопроектом, который устанавливает ответственность за, ну, соответственно, неустановку этих требований. То есть мы за последние несколько лет мы и Росприроднадзор, как наш ключевой надзорный орган в этой сфере, и губернаторов регионов мы вооружили. Но вы поймите, что если бы этим начали заниматься не 3 года назад, а 30 лет назад, мы бы не сидели сейчас здесь с вами, Красноярск не обсуждали, потому что такой проблемы бы уже просто не существовало.
Да, но здесь к Росприроднадзору, помните, тоже возникли вопросы, потому что инспекции были даже вот на всех предприятиях, которые мы упомянули, а почему-то так каких-то выводов особенно сделано не было.
Ну, вопросы к Росприроднадзору надо задавать Росприроднадзору,
это то есть обязательно.
Этой службе. Да, да, я
может,
думаю,
вы интересовались
я думаю, что
просто,
они
да, что
ответят
там
на эти вопросы. Угу. Но еще раз говорю, то есть с точки зрения инструментов, мы эти инструменты
есть.
Сейчас создали. Мы их создали. И я могу сказать по своему Челябинску, там у нас очень тяжелая ситуация с вот как раз режимом черного неба, неблагоприятными метеоусловиями и тем, что людям не рекомендуют открывать форточки и выходить на улицу, там, когда
да,
вот
там
это все
влажные простыни призывают вешать
да,
на окна.
Значит, но смысл в чем? Вот просто опять-таки за эти же годы у нас предприятия, основные наши загрязнители, подвели под перевооружение производств. Они вплоть до того, что сносят старые цеха, строят новые.
Денег просят?
В это, они вкладывают
свои.
Они вкладывают в это миллиарды рублей. Кто-то даже десятки миллиардов рублей, как Магнитогорский металлургический комбинат, например. Там вообще моногород вокруг одного завода построенный. Вот. У нас рекультивирована городская свалка в центре города. Она сегодня превращена в зеленый холм. Это экологически безопасное место стало. А это было 20% выбросов в атмосферу города Челябинска. И у нас идет переориентация транспорта на газомоторное топливо, ну, общественного, естественно, транспорта на газомоторное топливо. Замена подвижного состава, и сейчас президент дал поручение достроить метротрам, метро-трамвай, который также будет способствовать экологизации общественного транспорта. Еще раз говорю, если бы этим начали заниматься не мы, а наши предшественники,
проблем бы не было.
Мы бы эту тему сейчас не обсуждали.
Было бы у нас, как в Вене, как говорят,
нет,
где завод в центре города стоит.
Послушай, у нас тоже есть завод в центре города, Челябинска, Челябинский трубопрокатный завод, где применяется белая металлургия, там люди ходят в белых халатах. Вот как у вас рубашка, у них там халаты. И они не прикасаются к этому ни к чему, и там нету этих выбросов. Но у нас есть такие технологии сегодня. Другое дело, что эти технологии сегодня являются экзотикой и исключением, и туда возят экскурсии, потому что у них в центре цеха разбит японский садик, например. Ну, и там гуляют люди, и там все живо. Вот. А в принципе, по-хорошему, это должно быть уже общей практикой. Но давайте все-таки справедливости ради. мы говорим там 20 лет, 30 лет назад. Мы помним, какие вопросы стояли на повестке дня 20 лет назад и 30 лет назад, когда там, у нас не платились пенсии, да, и, там зарплаты моим родителям, школьным учителям не выплачивались там, и так далее. Я тоже хорошо все помню. Там было не до экологии, потому что было иногда ничего есть.
По поводу, возвращаясь к Еврокомиссии, которая предлагает вот, углеродный сбор, механизм пограничного углеродного корректирования импорта в Европейский Союз, с вашей точки зрения, все-таки это шаг рациональный или это шаг исключительно ради денег? Рациональный в плане борьбы за экологию.
Рациональный шаг – это всегда шаг ради денег.
Нет, рациональный за экологию. Мы же вроде бы за экологию,
да, перестаньте,
а с другой стороны, дайте денег.
Даже Грета Тунберг не за экологию. Значит, там есть два фактора. Ну, первый – климатические изменения действительно происходят, и вот это вот глобальное потепление, оно действительно идет, и, значит, есть некая договоренность между странами, между 180, если я не ошибаюсь, сейчас странами, вошедшими в Парижское соглашение, удержать это в каких-то рамках.
Так.
Ну, там, в пределе, там...
Хотя климатологи спорят, да, про
человека. Нескольких градусов. Ну, потому что, как бы, все же зависит от, откуда климатолог получает зарплату, вы же понимаете.
Понятно.
Но, то есть, есть история про экологию. Даже если вы климатический скептик, а таких много, и они имеют право на существование, то все равно любое техническое перевооружение производств, в том числе с точки зрения сокращения объемов выбросов парниковых газов, это все равно шаг вперед, это все равно надо делать, потому что, ну, надо модернизироваться.
Вот вы готовы представить, что Российская Федерация вдруг от говядины откажется? Потому что вы же знаете эту историю про коров и метан.
Нет, я знаю не только про коров и метан. Я там, ну, разные документы получаю по поводу того, что наши зарубежные партнеры, значит, делают. Нет, я этого представить не могу. И этого не будет, безусловно. Потому что у нас есть гораздо более емкие сектора, где мы можем ситуацию действительно поправить. Ну, я вот так вот скажу. То есть у нас все-таки структура нашей промышленности и энергетики позволяет работать, не трогая, значит, пасущихся коровок и пищевые привычки наших граждан. Вот давайте, давайте так.
Хлеб, белок из червячков и отсутствие говядины нам не грозит.
Значит, вот вам... Вот вам новость, что налога на животных не будет, и коров не тронут.
И говядину мы продолжим есть, вот что сказали в Государственной Думе.
Но давайте все-таки мы зафиксируем, что вот есть про климат и про экологию, про техническое перевооружение и все остальное. А есть конкретно меры протекционизма европейского в отношении своих производителей.
Да, про водород там сколько перспектив.
Способы дискриминировать российских производителей и поставщиков. И это не коварные европейцы, которые нам желают зла. Это как раз рациональные европейцы, которые желают добра себе. Ну, надо просто исходить из того, что это их вот такая квазинациональная евросоюзная политика.
Ну, с другой стороны, да, помните, там, ну, какие идеи в течение 10 лет вообще на водород перевести, машин понастроить, сколько...
Ну, пусть сначала понастроят.
Машин,
ну,
или заводов,
да,
как раз тоже.
Нет, водород, на самом деле, я считаю, что это одна из самых стратегически важных сфер вообще, которой сейчас надо заниматься, и одна из самых перспективных. Я знаю, что в нашей стране есть, значит, умные парни, которые этим занимаются.
Да, но там большая тонкость, небольшая тонкость есть, что вот те методы, которые предлагает Евросоюз по производству водорода, несколько отличаются от тех методов, которые мы используем. Европейский Союз говорит, нет, это не так.
У нас будет свой, значит, патриотичный русский народный водород.
Патриотичный русский народный водород. И что, и машины на водороде будут, вы думаете?
Это не ко мне вопрос.
Это правда. Владимир Бурматов был с нами, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Была программа «Умные парни». Владимир Владимирович, ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо большое.
Далее «Провиант», потом новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.